Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Привет всем, друзья. Тифлострим. Ой, интересно было. Сейчас на экране был Александр Яшин, а говорил Олег Шевкун. Но ничего страшного. Александр Яшин, привет тебе.
Привет, Олег.
Да, Тифлострим в эфире, Тифлострим на своем месте. Сейчас, ну, хотел представить тему, но я думаю, что теперь уже есть смысл все-таки представлять и гостей тоже. Наверное, прежде всего гостей. Оксана Осадчая, привет тебе, Оксана.
Привет.
А как настроение сегодня?
Отлично.
Саша Яшин, у тебя?
Да, вообще восхитительно. Когда ты защитился уже, наконец, по-моему, лучше больше не может быть.
Ты теперь у нас кто?
Я магистр филологии по специальности русская литература в полилингвальном мире.
То есть вчера ты еще не был магистром, а сегодня ты уже?
Да, вчера я был магистрантом, а сегодня я магистр.
Вот, друзья, я вот сижу и думаю, да-да-да, Саша сегодня звучит гораздо умнее, чем позавчера, или когда мы там его слышали в последний раз. Это здорово.
На этой неделе какой-то вообще неделя Саши, по-моему. Люди уже скоро начнут писать, уберите этого Яшина, потому что сколько можно. Я их пойму, честно говоря.
Бывает. Да, кстати говоря, Оксан, ты ведь тоже или защитилась, или как раз вот собираешься на что-то у тебя?
Я защитилась в прошлый понедельник, теперь я бакалавр, и на следующей неделе поеду забирать диплом.
И ты окончила что?
Факультет филологии Высшей школы экономики.
И говорим мы сегодня о том, что тебе на самом деле близко, и что Саше на самом деле близко. Я вообще во всем этом самый далекий человек от всей этой истории. Но она действительно вот как-то меня коснулась только очень опосредованно, потому что я англист. Но говорим мы сегодня о старославянском языке. Говорим мы сегодня о доступности старославянского языка. Саш, тебе ведь с этим приходилось иметь дело? Ты читал старославянский, изучал, сдавал, небось, или ты обошел все это?
Нет, конечно, у меня был старославянский, у меня был древнерусский, историческая грамматика, и сравнительная славянская филология, все это, конечно, было. И читал, и сдавал, и учил, и чего только не было. Было, конечно, все это.
И как это все было? Ну, допустим, ну, это было по Брайлю, это было синтезом речи, это как вообще все работало у тебя?
По Брайлю этого не было, просто потому что не было возможности читать это по Брайлю, просто потому что не было Брайля для старославянского языка, поэтому это был синтезатор со словарем, в который дополнительно были внесены соответствующие символы, чтобы это хотя бы как-то читалось. Ну и это было непросто. Мы периодически, например, созванивались с преподавателями. У нас прям периодически случалось так, что я созванивался и говорил, что какие тексты мы завтра читаем, диктуйте мне, пожалуйста. И человек мне диктовал, или из группы кто-то диктовал, и я переписывал это все русскими буквами, потому что я понимал, что, ну, в общем-то, вариантов других у меня нет. И что я больше буду думать о том, как это прочитать, нежели чем буду это читать. Поэтому надо было загодя готовиться. Ну и еще очень выручали синтезаторы южнославянские, особенно сербские, болгарские. Вот. И было как-то вот с их помощью еще немножко проще что-то читать.
Оксана, как тебя занесло в старославянский язык?
Меня туда занесло еще в школе, когда я участвовала в олимпиадах. И мне кто-нибудь из преподавателей другой школы, допустим, на региональном этапе по русскому языку в Казани, читал задания с древнерусскими текстами, и как минимум была проблема, что на слух ты не можешь воспринимать графику, а во-вторых, очень часто, учитывая, что это школьный учитель, который, может быть, в лучшем случае 20 лет назад видел подобные тексты, он даже не знает, как это все прочитать. Я поняла, что я очень хочу самостоятельно изучать древнерусские и старославянские тексты, очень хочу их читать, и я пыталась думать, а как же это все сделать. Вариант на слух я не рассматривала, потому что это не мой случай, мне важно читать руками, важно видеть, ну, слово, скажем так, образ слова, чтобы его уже как-то воспринимать, его впитывать. Вот, и я думала, что же делать. Вот был дореформенный брайт, где был ядь, идентичная и фита. И я пыталась еще в школьные годы на основе этого что-то придумать. Естественно, не получалось, потому что когда есть три буквы, а всех остальных нету, можно просто наобум придумать точки, и смысла в этом будет мало. Учитывая, что ну вот эти фита и десятиречная и ядь, это буквы по написанию брайлевские, взятые из немецкого брайля. И, соответственно, ну никакой вот какой-то такой мотивировки у них нет. Получается, я вижу Y, я вижу там точки 3, 4, 5 и ядь, которые совпадают к тому же с правой круглой скобкой. И, в общем, я поняла, что на основе этого ничего придумать нельзя. На первом курсе я страдала.
Сейчас мы к этому вернемся. Оксана, я тебя перебью, да. Потому что хочется все-таки это постепенно, хочется это поэтапно. Да. Значит, да. Ты говоришь о том, что ты участвовала в олимпиадах по русскому языку, и на самом деле ты меня удивила. То есть я хочу спросить у тебя и у Саши сразу, а что в олимпиадах по русскому языку есть задания, которые как-то связаны со Старославом?
Конечно. В любых филологических есть.
И на школьном, и на муниципальном, и на последующих этапах. Дальше идет региональный заключительный 9 класса, кто проходит на них. Есть задание перевести древнерусский, ну, кусочек древнерусского текста или откомментировать выделенные слова. Причем сейчас я как раз занимаюсь работой над сборником древнерусских текстов для школьников. И там иной раз очень интересные задания, над которыми вот я, человек, окончивший университет, тоже порой хорошенько так зависаю и думаю. Так что там все серьезно, и подготовка к этому довольно серьезная, если нужны прям вот хорошие результаты, если нужны серьезные знания к моменту окончания школы.
Я правильно понимаю, коллеги, что когда дают такие задания, предполагается, что человек будет решать эти задачки, лингвистические задачки, скажем так, на основе общелингвистической компетентности? Саша?
Конечно, считается, что школьник к этому готов. Ну, по крайней мере, нам всегда говорили, я по первому образованию, по бакалаврскому, учитель фактически русского и славянских языков, и нам всегда говорили, что вы, среди всего прочего, должны детей своих готовить и вот к таким олимпиадам, потому что человек должен быть филологически грамотен. Но мы с вами все прекрасно понимаем, что 99% учителей не готовят к этому, потому что у них банально нет времени, в школе нет каких-то спецкурсов, ну и так далее. И получается так, что кто-то из детей лучше знает, кто-то из детей хуже знает. Но обычно те, кто интересуется русской филологией, они уже немножечко как-то влезают и в это, потому что невозможно не влезть.
Антон спрашивает в связи с этим. Я писал в анонсе, что на самом деле вокруг старославянского языка есть немало путаницы. А Антон спрашивает, а церковно-славянский это то же самое или нет? А я еще добавлю путаницы. А вы распутываете, господа филологи, старославянский, церковно-славянский и древнерусский.
Да, хорошо. Ну, во-первых, древнерусский – это древневосточнославянский язык. На нем не только писали, но и говорили. Соответственно, есть древнерусские диалекты, то есть и так далее. Ой, ты кто пришел?
Это кошка. Кошка? Ну, да, кошка.
Кошка тоже хочет быть славистом.
Да.
Кошка, мне кажется, стала уже.
Ну, ты слави эту кошку, она будет славистом. Слови, правда.
А старославянские и церковнославянские языки – это исключительно книжные языки. На них никогда никто не разговаривал, но старославянский – это язык ранних рукописей, ну, то есть примерно до XI века, южнославянский, западнославянский, ну, то есть, понятное дело, даже группы отличаются, то есть древний русский – это восточнославянский, скажем так, на нем писали те, кто относится к южно- и западнославянским группам. Вот, сейчас я как-то сформулирую просто. А церковнославянский тоже, естественно, книжный, изначально создавался для христианских нужд, чтобы просвещать, скажем так, славян.
Ну и церковно-славянский наиболее поздний, в общем-то, если мы так будем смотреть, он позднее, чем все остальное. В таком своем расцвете.
Я тогда утилитарно поставлю вопрос. Мы вернемся, Оксана, к тому, что ты делаешь, к тому, что ты сделала. А пока, знаешь, из серии, а вот кому это может быть полезно? Вот некий человек, который говорит, а я хочу читать церковнославянские тексты, я хочу читать Библию на церковнославянском языке, хочу читать текст богослужения. И не так, как его зачастую издают и выкладывают в интернете, переписанные современными буквами, а все-таки ближе к тому, что это было. Что было тогда. Вот то, что ты сделала, то, чем ты занимаешься, такому человеку понадобится, или это все-таки узкоспециальная история для того, кто именно изучает старославянский язык?
Нет, конечно, понадобится. Если человеку недостаточно издания современной азбуки, ну, мне бы тоже было недостаточно.
Ну, да.
Если человеку хочется и с религиоведческой точки зрения изучать, или с богословской, то тоже здесь все равно рано или поздно лингвистика тоже нужна. И поэтому, конечно, это будет полезно и религиоведам, и богословам, и историкам, ну, филологам, лингвистам, само собой. Потому что язык, он так или иначе всюду, ну, везде важен и всюду проникает, тут уже ничего не сделаешь.
То есть я так понимаю, что мы выделили уже несколько сфер полезности того, о чем ты говоришь. Это, ну, прежде всего, для филологов, для профессионалов. Дальше для историков, вот исторические исследования. Дальше это исследования религиоведческие, поскольку вот, да, разные языки, но все же есть общность и есть применимость. Я к тому, что скажут, а кому это надо? Вот то, о чем мы сегодня говорим, кому это надо? Оказывается, это многим на самом деле надо, это многим может быть полезно. Есть еще какие-нибудь сферы, где вот это может быть полезно? Ну, например, для изучения русского языка, для изучения диалектов. Это, наверное, вопрос к Саше. Бывает необходимость, разбираясь с русскими словами, которые нашли в какой-нибудь области, в каком-нибудь регионе, бывает ли необходимость заглянуть назад и сказать, что а вот здесь живо еще такое-то явление, лексическое, грамматическое, морфологическое и так далее?
Да, конечно. Даже в основном, если мы разбираемся с лексикой, мы прежде всего обращаем внимание на то, как эта лексика видоизменялась, если мы можем. Да, ну, вспомните, если кто-то знает словарь Фасмера, например, на чем он основан. И обращаем всегда внимание на этимологию, естественно, слова и так далее. Если нам нужно проследить фонетику, переход и все прочее, нам тоже нужно понимать, а как это было до этого. Но это такие сугубо филологические истории, и я, честно говоря, не знаю ни одного незрячего диалектолога, кроме себя.
Так вот, что, Оксана?
Может быть, просто не встречал.
Может быть, но русской диалектологией, по-моему, слепые почему-то не занимаются, так же, как и русской фольклористикой.
Ну, возможно,
за рубежом встречал. Македонского знаю одного дядечку незрячего, кто занимается. Поляков знаю незрячих несколько человек тоже, кто занимается.
Тогда следующие вопросы. Вы меня привели, коллеги, к этому вопросу очень так бережно и аккуратно, как будто специально вели. А вот старославянский язык, то, о чем мы сегодня разговариваем. Да, нас сегодня смотрят в разных странах. Тут уже из Германии вопрос пришел. Я знаю, что наша трансляция сегодня идет в нашей группе у нашей группы партнера в Украине. Так вот, вопрос. За пределами России, ну, например, в других славянских государствах, вот эта история может быть полезна? Нужен еще кому-то старославянский язык?
Может. Дело в том, что, во-первых, везде, ну, во многих прогрессивных странах и не очень прогрессивных есть отделение славистики. И поскольку русский литературный язык, современный русский язык, он является одним из ведущих, как правило, на таких отделениях, на таких факультетах, то, соответственно, изучая русский язык, люди изучают и старославянский, и древнерусский, чтобы анализировать, чтобы понимать. Классический филолог не может этого не знать. То есть, ну, по сути, классический русский филолог все равно должен с этим столкнуться. Даже если он учится не на филолога, собственно, а, например, на учителя, ну, не знаю, начальных классов, да, там, со знанием русского языка, все равно есть в этих образовательных стандартах какое-то знакомство со Старославом обязательно. Ну, потому что это основа основ. Это то же самое, как, не знаю, как устное народное творчество, основа литературы. Ну, ты хочешь узнать литературу, ты куда ни девайся, ты все равно с ним познакомишься. Потому что с этого все начиналось. Вот. И получается так, что нравится или не нравится, а заниматься приходится всем. И за рубежом, и в России. Ну и, конечно, для того, чтобы понимать тенденции языковые, которые есть, чтобы сравнивать, чтобы иметь возможность сравнивать, например, македонские русские тексты, сербские русские тексты, любые другие и русские тексты, любые другие славянские, нам нужно понимать структуру древних языков, на которых эти тексты написаны, допустим, или сравнивать, чтобы диалекты. Естественно, это нужно. Конечно, нужно. Специалистам нужно всегда. Если это славист, ему это будет актуально.
Оксана, да, конечно.
Заграничный опыт. Ко мне обращался мой преподаватель, который раньше работал у меня в университете, а потом, кажется, теперь он в Вене преподает. И у него был незрячий студент, как раз отделение славистики, и он хотел изучать древнерусский. И я предоставила всю необходимую информацию для преподавателя, но опыт не зашел по одной простой причине. Самый простой, просто проще некуда. Оказалось, что студент современный русский язык знает очень плохо, и с такой базой пока что ему невозможно изучать древний русский язык.
Вообще, я здесь на самом деле удивляюсь, когда все это слушаю, удивляюсь вот почему. Мы сейчас подойдем еще к следующей части всей этой истории. Смотрите, я когда-то в университете, изучая, в частности, историю английского языка, да, у нас был древнеанглийский, вся эта история, но у нас был даже готский язык, да, мы читали тексты на готском языке. И вот я легко тогда заказал из Великобритании книжки, да, учебник готского языка, хрестоматию готского языка, все, что необходимо. И был некий общеупотребительный Брайль, были изданные книжки, британцы, и, как выяснилось потом, не только британцы об этом позаботились. Вот насколько я понимаю, и коллеги, я думаю, особенно Оксана, потому что ты это исследовала, поддержи или опровергни то, что я сейчас скажу. Насколько я понимаю, в России нет общепринятого, хоть как-то общепринятого стандарта записи старославянских текстов по Брайлю. Вот их, да. Его просто нет.
Я на втором курсе как раз первый курсовой писала. В первой главе исследовала, а что было или что пытались делать, а дальше уже, как мы предлагаем это делать. И мне в тифлобиблиографическом отделе РГБС дали две фотографии некоего старославянского Брайля, надо сказать, очень неудачного и придуманного то ли в 50-е, то ли в 60-е годы неизвестно кем, и нигде никогда не применявшегося, потому что никаких письменных брайлевских свидетельств, и небрайлевских, тоже найти не удалось. Ну, неудивительно, потому что когда там некоторые буквы обозначаются знаками, которые совпадают с современной пунктуацией, конечно, такую систему трудно назвать удачной. Ну и там много такого было. Такое ощущение, что просто кому-то дали заказ, он сел, наобум придумал, и все. И ну, это тут единственное, что удалось найти из таких попыток.
Тут еще проблема, Олег, немножко в отношении к, в принципе, материальному и нематериальному культурному наследию, если мы так глубже уходим.
Давай, потому что это того стоит.
Потому что в целом, если мы сравним опыт по сохранению, допустим, фольклорного наследия, письменного наследия, какого угодно исторического наследия, мы обнаружим, что в Европе он немножечко, ну, богаче, если хотите. Mm-hmm. То есть, что я имею в виду? Та же пресловутая Польша, любимый конек, у них государственная радиокомпания издала сборники по всем региональным фольклорным традициям. Польша. Аудио, и да, аудио, отдельно диск, и отдельно печатная брошюра, где описаны особенности, да, диалект, особенности звукоизвлечения и так далее. Что делает этномузыколог или филолог, когда он идет вот этим заниматься, да? Он просто покупает или скачивает в сети, ну, для первого знакомства этого действительно достаточно, брошюрку и диск с подборкой информации, которая ему нужна. Что делают наши русские этномузыкологи или русские филологи, когда им нужен доступ к каким-то древним текстам? Ну, дай бог, если к текстам хорошо, еще летописи есть. А если тебе нужно какое-то фольклорное наследие, да, то ты идешь в архив, а в архиве тебе и тетеньки, и дяденьки, которые там сидят и чахнут, говорят, что а мы вам не можем дать, но это же другие люди записывали, как вы можете это взять? И ты должен писать кучу писем, ты должен стоять чуть ли не на коленях, как на паперти, и молить их просто, чтобы тебе что-то дали. Но даже к вопросу о доступности, если мы берем тексты на том же, хоть бы древнерусском языке, далеко не факт, что эти тексты будут хорошо распознаны, что они вообще как-то будут распознаны, и что ты, сослепу, сможешь их как-то распознать. То есть, что у тебя вообще твой тот же Fine Reader об это не споткнется, потому что это может быть очень страшно сделано. И опять, вот если возвращаться к Европе, да, даже к тем же странам, особенно западнославянским, у них нет такой проблемы с доступом, допустим, к цифровым архивам там, литературы старой, старых каких-то летописей, рукописей, чего-то этого, потому что это исходно все набиралось и адаптировалось так, чтобы это было читаемо всем. Поэтому эта проблема, она шире и ужаснее, чем просто какое-то отсутствие, Олег, доступа, там, я не знаю, к Брайлю. Ой, Брайля нет, как же мы будем жить? Тут ничего нет, не то что Брайля. И значит, каждый раз это квест.
Подождите, Саш, ты меня удивляешь. Ну, я на самом деле сам виноват, что удивляюсь, да? Вот, например, есть интернет-сайт, есть архив, где можно найти всю латинскую литературу. Вот все, что написано по латыни, да, вот в доступном виде, причем поиск сделан. Сделано это не для незрячих, сделано для всего мира.
Для всех.
Такая же история с греческой литературой. А что у нас нет текстового хранилища, где были бы все доступные сегодня древние старославянские
тексты? У нас есть Пушкинский дом, во-первых. У нас есть ресурс Пушкинского дома, но гарантия того, что это будет там сделано достаточно хорошо, она не очень велика, потому что мне попадались как отличные издания, где действительно вот человек поработал над электронной версией книг, где человек, ну, адекватно сделал тексты, ну, все, видно, что верстальщик был в теме, он понимал, как это нужно делать, и проблем с чтением там не возникало при определенных ухищрениях. А были случаи, когда, ну, совсем все было плохо. Это тоже проблема в кадрах. На самом деле, очень серьезная проблема в кадрах, потому что в этих учреждениях, в архивах, в принципе, сидят люди, ну, будем говорить, в возрасте, которые не очень знакомы с компьютерной грамотностью в принципе. Они не знают, как это адаптировать, их никто не учит. А то, что, чему их учат, потому что я был на некоторых курсах, видел, как это происходит, чему их учат, то как бы проходит тоже мимо ушей, потому что, ну как же я вот такая Мария Ивановна заслуженная, и что это я буду что-то новое осваивать, я 80 лет, ну, я утрирую, конечно, я 60 лет тут проработала, и еще 5 проработаю, пока не уйду, уже совсем меня не вынесут, вот я буду работать. И молодые архивисты, вот ребята, которые заканчивают вузы по архивному делу, хоть какие, тут даже речь не идет о том, зрячие они, незрячие, они не могут попасть на эти места и применять какие-то навыки по одной простой причине, что пока Марию Ивановну не унесут, и это 99% таких сотрудников в архивах, я поработал очень хорошо в архивах, пока вот Марию Ивановну не унесут, его не посадят.
Но получается, что мы говорим о проблеме сейчас, нашей проблеме, проблеме незрячих, да, у нас Тифлострим не только для незрячих. И получается, что эта проблема лишь некое подмножество, да, некая часть более серьезного вопроса архивирования, каталогизации, доступа, который существует на более широком уровне.
Главным образом доступа. Понимаешь, Олег, условно, дай мне доступ к этнографическим материалам или там, к материалам каких-то практик, да, полевых, неполевых, или дай мне доступ к тем же летописям, хотя бы даже к репринтным каким-то вариантам, и мне уже будет проще, я сам себе это условно там скопирую, отсканирую, еще как-то, я буду долбаться с этим сам, я сделаю так, как мне удобно, и там виноват в том, что я сделал это плохо, буду только я. А получается, что ты и залезть как бы не можешь. А когда ты залезаешь и даже к чему-то доступ получаешь, ты ужасаешься, потому что, казалось бы, люди учились этому много-много-много лет, да, архивации, в принципе. А ты попадаешь и не понимаешь вообще, зачем эти люди, ну, как вот, как они там работают. Ты понимаешь, что ты человек, которого никогда никто этому не учил, ты можешь делать это гораздо лучше.
Оксана, Саша нарисовал какую-то очень мрачную картину. Согласишься, поддержишь, как? Или поспоришь?
Я думаю, да, это довольно печальная действительность, к сожалению. А еще другая проблема, что некоторые тексты, то есть одно дело, если у меня есть выбор, я могу на этом сайте найти, на этом или на этом, а другое дело, если какой-нибудь текст представлен только в виде рукописи, то есть только в виде фотографии. И это тоже целая проблема, потому что пока кто-то не наберет вручную, распознавание, я с ним сталкивалась. Если это касается древнерусских текстов, это жуть.
Ну, слушайте, распознавать фотографии даже на современном русском языке – это уже жуть, а на древнерусском или на старославянском это будет двойная жуть.
И если это просто более или менее какая-то PDF-ка приличная, то там можно еще по смыслу буковки поставить. А вот если, как вот у меня сегодня, я открыла файл олимпиадных заданий, чтобы выбрать оттуда древнерусский текст. И там просто какой-то набор символов, какие-то умлауты, еще чего-то.
Которые... Черный квадрат. Знаешь такой, любишь такой знак? Да. Мне очень часто попадается черный квадрат, бесконечность.
Я не понимаю даже, как зрячие это читают, но это правда выглядит совершенно ужасно, и я с этим ничего не могу сделать, просто мне придется посылать коллегам и спрашивать, что же там за текст такой. Или текст в виде фотографии прямо вот в самом файле. Тоже ты ничего не можешь с этим сделать.
Угу. Но Саша сказал вещь, которая меня очень напрягла. Саша сказал о том, что вот если мне дать этот текст, я сделаю так, как мне удобно. Но вот все, что я слышу от филологов на протяжении многих-многих уже лет, это, да, многие, на самом деле, немало незрячих людей, которые так или иначе сдают старослав. Каждый делает так, как ему удобно. Причем у многих где-то сохраняются на антресолях, да, в старых квартирах. Помните, где высокие потолки, там еще антресоли есть. Там хранятся брайлевские тетради.
Стосы тетрадок этих.
Да, но у каждого своя свадьба или своя система записи.
А потому что до Оксаны никому в голову не пришло, что надо, наконец, уже что-то с этим делать и как-то биться, чтобы что-то произошло. И вот Оксана, честь ей хвала, она села... сделала топ ногой и сказала, ребят, больше так не будет, я сейчас что-нибудь придумаю. И придумала.
Давай начнем, Оксана, с того, что ты придумала, потому что, я признаюсь, когда я впервые увидел твою систему, я такой, ребята, а зачем? Потому что у тебя, ну, например, у тебя принцип, из-за которого, из-за использования которого у тебя одна старославянская буква может обозначаться двумя знаками, там, двузначные символы. Мне всегда казалось, ну, возьмем, допустим, французский язык или немецкий язык, ну да, там может быть умляут, там могут быть какие-то значки, но это всегда будет один знак. Давай начнем с, скажем так, с филологического подхода, да. Что ты сделала, как ты это сделала и почему ты сделала именно так, а не, ну, просто добавила там какое-то количество брайлевских значков, которые человек просто выучит, ну, сколько там их может быть, этих значков, и все, и живет.
А вообще, это была идея моего научного руководителя, которую я очень поддержала. Ему показалось, что, ну, каждый значок должен быть осмыслен, и причем не только для незрячего, но и для того же преподавателя, для другого студента, чтобы это было понятно всем. И поэтому мой научный руководитель может читать текст и в Юникоде, и вот в таком вот виде, просто потому что это логично, и это не требует от всех знания Брайля. И плюс это в каком-то смысле похоже на нотную систему Брайля, и это мне в свое время очень понравилось, когда у нас для каждого знака четко регламентированная система обозначений. То есть у нас есть в следующей клетке после ноты может обозначаться палец, и у этих пальцев свои точки, может обозначаться там лига, стаккато и так далее. И это тоже свои знаки, которые присоединяются к ноте. И в этом смысле, то есть если бы у нас был уже какой-то Брайль, на который можно было бы опереться, можно было не придумывать что-то такое. А поскольку это древнерусский, в принципе, наша задача была как-то к этому подойти, и хотелось сделать это максимально последовательно, поэтому мы пытались сделать такую систему. То есть там важны всякие компьютерные значки, типа слэш, подчеркивание, ну вот титлы — это собачка 146, потом Вот это
сейчас,
основные.
Оксан, я перерву. Ты для меня, для глупого, объясни. Значит, мы берем современный русский алфавит, берем алфавит до реформы, до революции, тоже русский алфавит, и берем старославянский алфавит. Сколь велика разница? С чем мы вообще, с какой задачей мы работаем? Это что? Это задача добавить какое-то небольшое количество букв, которые можно счесть на двух руках. Это задача разработать совершенно новый алфавит. Это что? То есть что нам нужно сделать?
Прежде всего, добавить буквы, потому что мы не переделываем современный Брайль. У нас те же буквы, там, А, Б, В, я не знаю.
И они были в Старославе?
Ну да, да, те, которые так. были. Вот. Мы оставляем без изменений, это важно, потому что зачем менять то, что уже есть.
А по зрячему они также, вот по начертаниям, они соответствуют современным буквам?
Не все.
Но мы я все равно по Брайлю их не меняем.
Да, для того, чтобы знать, как по-зрячему, для этого у нас есть выпуклые копии текстов, которые интересны графически. То есть, допустим, мы берем берестяную грамоту, и нам интересно, как она выглядит. И мы ее не только по Брайлю печатаем вот такими вот заменами, где ядь — это Е со слэшем, Е, потому что она чаще всего читается как Е, и нам было важно, чтобы... Это сходство было очевидно, но при этом читающему было понятно, что ядь и е — это разные символы. Там какой-нибудь йод мы решили обозначить и краткой, потому что мы оговариваем, что и краткая появилась в 18 веке, но, собственно, символ йотации использовался, там какие-то а ютированные, юс малый ютированный, мы перед собственно, буквы ставим вот этот вот йод. Это тоже логично и понятно. Потом для юсов, например, юс большой, юс малый, это носовые знаки. И мы, собственно, признак носового решили обозначить символом подчеркивания после, соответственно, о носового и е носового. Соответственно, юс большой — это о подчеркивание, юс малый — это е подчеркивание. Ну и перед ними, соответственно, ставится йод, если... Ну, и краткая, скажем так, все-таки не йод. А если они ютированные, к тому же. И когда ты это читаешь, во-первых, это не требует каких-то запоминаний. Ну, вернее, это требует запоминаний, но это не требует заучивания. Потому что это определенная система, как мне кажется, довольно логичная. Если бы мы условно обозначили яд шеститочием, как французский какой-нибудь Эксантегю, но... Это просто пришлось бы запомнить, это как, не знаю, заучить правила и даже не понять, а почему так происходит.
Для меня это ломка, товарищи. Не знаю, что скажет
для
Саша.
Для меня тоже, да. Для меня тоже, потому что я все время, когда себе придумывал, как записывать Старослав, меня очень как раз выручал чешский, польский языки, они выручали меня. И я то, что мог взять, типа носовых тех же, я брал просто из польского Брайля. Чего не мог, я просто придумывал сам, ну, как мне было удобно. Я сейчас уже, честно говоря, даже и не вспомню, как это было, потому что, ну, у меня Старослав был полтора года, в общем-то, и это не был мой самый любимый предмет, мне всегда казалось это очень скучным, то есть, и поэтому я себе сделал просто потому, что, ну, мне надо было это сделать, и по Брайлю я в основном все-таки, ну, не писал. А на компьютере была раскладка, я себе внес в пунктуацию NVIDIA информацию о том, что за буква, чего значит, и писал на компьютере, поэтому мне, в принципе, ну, не очень Брайль пригодился, честно, ну, мне, в принципе, не очень пригодился на учебе, такой я странный человек. Вот, но дело здесь не в этом, дело здесь в том, что но вот я, например, поставил бы подчеркивание перед, а не после, если уже. Мне кажется, что сначала, но человеку адекватней, и я по иероглифике даже сужу, которую я когда-то рассматривал, мне было интересно, как устроены иероглифы, там, китайские те же. И мне кажется, что обозначение вот... собственно говоря, условное, что это за знак, да, носовой в данном случае какой-нибудь, лучше ставить в начале, чтобы человек, читая, он мог это уже сразу показать голосом, а не бежать вперед паровоза и думать, а стоит там значок или не стоит, даже если так это и делать. Но мне это кажется странным, это идет вразрез с брайлевскими азбуками, типичными, принятыми европейских языков в данном случае, я не беру там другие языки. И это будет смотреть... Ну, то есть, немногие захотят поддерживать это, мне кажется. Но это только мое мнение.
У меня такая же, такое же опасение. Оксана, что скажешь? Потом я добавлю тоже.
У нас уже 3-летний опыт применения этого в первом интернате, как раз для школьников, и была еще студентка незрячая. И пока никто таких возражений не высказывал, хотя я тоже там пыталась спрашивать, узнавать, как, что. Ну и плюс, например, та же нотная система ни у кого не вызывает каких-то вопросов и сомнений по поводу того, что идет нота, а после нее, собственно, признак. И, в принципе,
даже все равно... Не-не-не, там признак может быть и перед нотой.
Нотная система другая, и признак может быть и перед нотой.
Допустим, первая октава, допустим, да, у тебя будет пятая точка, она перед нотой. То есть есть вещи, которые перед... Да, ну,
там, пальцы или вот...
Аппликатура, да, после.
Дело в том, что ноты — это другой коленкор немножко, все-таки. И зная, прости, пожалуйста, Олег, зная европейский Брайль, обычно как, ну, давайте будем честны, какими языками в 99% случаев ограничивается знание, ну, какого-нибудь среднестатистического незрячего школьника?
Английский,
ну, английский. Немецкий.
А школьник?
Ну, я тебя умоляю, незрячий школьник. Незрячий школьник, английский. Ну, дай бог, если где-то немецкий или французский. Но это дождь пойдет, если человек действительно как-то на каком-то достойном уровне это знает, и еще и Брайль знает. Поэтому, собственно, я думаю, что людям и привычно. А если дать, типа меня, вот такому зануде, да, который уже в школе очень активно учил польский, и в том числе польский Брайль, там выписывал все книжки и так далее, то, ну, пардоньте, я... Не то, что я буду возмущаться, я, конечно, это освою. Куда я денусь, если меня припрет, тем более олимпиады, там еще что-то, хотя я не участвовал в олимпиадах, мне всегда казалось это жутко скучно. Не люблю я конкуренцию, но это мое личное дело. Вот. А суть-то будет только другая, что человек привык уже к другому начертанию, а тут его бросают в это. Это очень спорно, конечно, безусловно. Наверное, это кому-то, ну, кому-то это удобно. Я подозреваю, что удобно в большинстве случаев тем, кто не знал ничего другого.
Ну да.
Павел,
попробовать никто же не отменяет того, что, ну, мы, например, в ходе практики, в ходе и моего обучения какие-то символы меняли, понимая, что этот символ по той или иной причине не подходит. То есть система гибкая, и мы все равно готовы прислушиваться, как-то узнавать. Это, конечно, очень интересно, и с радостью можно тоже об этом думать.
Смотри, Павел Каплан спрашивает, а мне вот тоже не совсем понятно, в чем здесь смысл. Ведь тот же большой или малый юз есть в болгарском Брайле. А почему нельзя было просто взять его оттуда? Я, кстати, не знал, что
а
там
он есть.
Я не знал.
Во-первых, это не очень понятно будет читающему, особенно если мы говорим о работе, например, студента и преподавателя. В этом смысле логичность тоже пропадает. И плюс, мне очень важно, что такую систему в исходном виде можно читать с помощью брайлевского дисплея и печатать. Не нужен никакой специальный древнерусский, например. Для принтера еще попробуй добейся, чтобы тебе что-нибудь такое добавили. Или для дисплея какая-то специальная конфигурация. Есть, например, программа, ее написал преподаватель, и потом Андрей Якубой, школьник, добавил туда... еще всякие символы, ты просто вставляешь текст в Unicode или в похожей системе, древнерусский, старославянский, нажимаешь кнопку «Преобразовать», и там, собственно, все это преобразуется автоматически. Я там со слэшем, если есть титлы, то тоже преобразуется в подходящий символ.
Ну, то есть, это... по сути, сейчас, чтобы было понятно, берется русский алфавит, и не допридумываются буквы, а функционально дописываются какие-то значки, их уже
существуют. Система знаков буквы. Просто есть.
Да, вот это важно понять. Потому что я сейчас пытался провести параллель с другим, и на самом деле был проект в истории Брайля, есть проект, он забыт. Но, слушайте, наверное, когда мы что-то узнаем, да, когда-то это в жизни нам понадобится. Вот сейчас, готовясь к этому эфиру, я понял, что... А вот оно. Если помните, по-моему, 2 недели назад или неделю назад, вот так быстро время бежит, у нас был эфир про историю движения незрячих, конкретно мы говорили про язык эсперанто, эсперантистов и так далее. И вот под эгидой как раз этого движения в 20-е и 30-е годы прошлого века был такой проект. Кто-то умный посмотрел на европейские языки, причем западноевропейские, и сказал, а что за безобразие? Вот один и тот же надстрочный знак... А буква с этим знаком во французском Брайле пишется так, в итальянском так, в испанском так. Mm-hmm. Нужно как-то это интернационализировать. И вот они придумали тогда систему, причем это было выпущено тогда как раз в 30-е годы прошлого века, национальные буквы. Для основных, там что-то было 20 чем-то западноевропейских языков, для унифицированного обозначения вот этих признаков. Ну, грубо говоря, если у тебя acute, да, то этот acute, допустим, изображается точкой 4, которая идет перед буквой. Mm-hmm. И вот точка 4 в следующей клетке А. Точка 4 в следующей клетке Е или там О. Две точки изображаются так как-то еще там, соответственно, причем вертикальные и горизонтальные по-разному. И что давала эта система? Вот вы видите текст, который в такой системе написан, и вам не важно, из какого он языка вы изображаете функционально ту диакритику, которая над буквами есть. Интересно, что эта система не выжила. Ну вот до Второй мировой войны ее использовали, потом некоторые специальные издания ее использовали, но никакого большего распространения она не получила. Хотя в материалах, у меня есть, кстати, вот это издание «Национальные буквы», по-моему, 31-го года прошлого века уже. Стоит оно у меня на полке по Брайлю. И там как раз в предисловии написано практически о том же, о чем сейчас говорит Оксана. Что у разных языков свои обозначения, возникают сложности, практически одно и то же мы обозначаем по-разному, а давайте мы это унифицируем. Но у них тогда не получилось. Вот такая коротенькая историческая справка.
Да, это интересно, правда. Вот. Не знала о таком опыте. Да
вот... Но перед нами встает вопрос здесь, и на самом деле хорошо, что Оксана его поднимает. Когда-то, когда Брайль печатный, да, я имею в виду компьютерный Брайль, давайте так даже, не был распространен, ну, просто потому что и компьютеров не было. Наверное, такого вопроса тоже не стояло. И тогда, наверное, придумывали вот тот самый дикий Брайль, фотографию которого Оксана видела в библиотеке. А сейчас, когда мы понимаем, что мы не можем достучаться до больших корпораций, еще как-то повлиять. Ну, мы не можем долго над этим мудрствовать, потому что нам надо получить здесь и сейчас этот вот текст. Наверное, уместна как раз вот такая вот система унификации. Но она уместна скорее вот для таких языков, которые, ну, как сказать, то есть для большинства же языков мы уже видим с вами Брайль. Он уже есть. Вряд ли кто-то будет что-то новое изобретать. А здесь мы понимаем нужду в таком Брайле, но мы понимаем, что человек не готов учить новый Брайль, потому что это требует, ну, достаточно серьезных ресурсов. А вспомним, что у человека, если он филолог или не филолог, но занимается так или иначе старославом, у него есть еще несколько иностранных языков на плечах, как правило. Да, ему есть это как минимум один, конечно, славянский, это какой-нибудь романский или германский, и некоторые еще и древнегреческий, например, изучают. Добро пожаловать в МГУ. Там вот слависты, например, еще изучают древнегреческий. И представляете, если еще человеку вот в мозг попытаться впихнуть еще и старослав, его алфавит.
И со своим Брайлем, да?
Да.
Попробуй все это потом напечатать, преобразуй, замени. Это тоже в эпоху компьютеров целая проблема.
Да-да-да, тем более. И хорошо, хорошо, если есть... Я теперь даже могу сказать, что я поддерживаю Оксану, потому что хорошо, когда есть вот такой унифицированный вариант. Ты взял, почитал какую-то маленькую памятку, ты помнишь, что у тебя, не знаю, сонорные обозначаются так, что у тебя какие-то другие варианты обозначаются эдак, что есть вот так, вот сяк, и ты уже не думаешь ни о чем. Ты просто берешь и читаешь этот текст, запомнив предварительно, какие значки для какого типа букв существуют. Ну, как бы это проще, естественно, чем учить дополнительный алфавит.
Это, конечно, да, и плюс, ну, с преподавателями взаимодействие легче проходит тоже, и подготовка к олимпиадам, соответственно, если условно нам в 7 утра на региональном этапе дают текст, мои коллеги приезжают в школу и преобразуют там это все.
Ты занимаешься подготовкой, чтобы было понятно, подготовка этих олимпиадных текстов для незрячих школьников, правильно?
Да, да, да. Но просто, когда вот региональный этап, там уже все нужно быстро, и меня уже туда не допускают, потому что нужно к 7 утра приехать в школу, за 2 часа все это заменить в программе и напечатать. Там же не только древнерусское задание, но еще и штук 9 других, а еще и разные классы. И, соответственно, если бы это был какой-то другой брайль просто с набором точек, это бы вызывало сложности у всех, особенно в таком режиме, когда все нужно быстро, все нужно четко и не допускаются никакие ошибки, опечатки и так далее, потому что это повлияет очень сильно.
То есть, подожди, то есть сейчас это уже, чтобы было понятно нашим зрителям, слушателям. Кстати, к нам присоединяются новые люди. Анна Чечетко, ответ на ваш вопрос от меня не знаю. Может быть, Саша прочитает вопрос, потом ответит. Может быть, не ответит, не знаю. То есть, понимаете, что выходит, что сейчас, по крайней мере, в Москве, для школьников, твоя система, Оксана, уже используется, да, потому что, то есть это не просто, что кто-то скажет, ну, хорошо, там, я не знаю, 20 лет назад так придумывали, Оксана по-другому придумала, но та система, о которой мы говорим сегодня, используется для стандартизированных заданий, для олимпиадных заданий. Она уже вышла за пределы твоих брайлевских тетрадок, которые через 30 лет будут пылиться на антресолях.
Конечно, это произошло еще на моем третьем курсе, то есть 2,5 года назад, потому что после второго курса обо мне стали писать разные СМИ, что вот, там, незрячая студентка создала, это, конечно, не древнерусский брайль, это, понятное дело,
ошибочка. Да, там были странные заголовки, кстати, ну это журналисты, но они пишут иногда.
Ну, там, да, там, они дикие люди, что с них возьмешь.
Правда, там чего только не было. Я согласна, но это в каком-то смысле помогло мне, потому что меня заметили люди стали интересоваться. Мои нынешние коллеги из отдела инклюзивных проектов, которые тоже хотели качественно проводить олимпиады, не просто наобум заменять каждый раз какими-то символами, придумывать что-нибудь, а чтобы это все было четко, последовательно. Плюс была еще традиционная олимпиада по лингвистике, например. И там тоже какие-нибудь древние языки, и нужно было придумывать какие-то обозначения, и у них опыта не было. И так я и попала, собственно, на работу в Центр педагогического мастерства благодаря своему древнерусскому. И благодаря тому, что об этом стали рассказывать.
Тому пиару, который начался, да.
Вот. Ну да, да. Пиару сам по себе пиар не очень правильный, но в каком смысле
но он работа мне помог? Есть.
Слава Богу.
Да, смотри, вот, а что дальше-то? То есть, ну, во-первых, есть ли какой-то документ, который могут скачать наши слушатели, наши зрители и посмотреть? Вот в этом стандарте, который сейчас вот здесь в ЦПМ, Центре педагогического мастерства используется, оно работает так. Есть ли какой-то нормативный документ, доступный для скачивания широкой аудитории?
Есть статья на сайте Центра педагогического отдела инклюзивных проектов, «Доступная олимпиадная среда», по-моему, называется сайт, если не ошибаюсь. И там, в частности, не только сами задания адаптированные выложены, но и наша с научным руководителем статья, специально для школьников написанная довольно простым языком, как, что преобразуется, с чего все начиналось. Я вот сейчас как раз работаю над сборником и тоже эту статью активно использую и вставляю ее в начале. Вот, потом, что еще? Ну, у меня есть тоже какие-то наработки. Плюс, собственно, я защищала диплом. Это не конец, естественно.
Нет, диплом это точно не конец. Это, честное слово, да, это обычно начало.
Это часть учебного пособия. Грамматический очерк и хрестоматия для незрячих. Мы его доработаем скоро. Там, добавим сведения в очерк, тексты в хрестоматию, и потом это все издадим по брайлю, соответственно, хотя бы каким-то тиражом, чтобы это распространить там, в каких-то библиотеках, там, где это нужно, может быть, в университете будет парочка экземпляров, потому что к нам поступают порой незрячие студенты, ну и вообще распространить это по возможности так, чтобы это действительно пригождалось. Понятно, что незрячих не 100 и не 200, которым это нужно, скорее всего, меньше, но меня как раз не радует это вот какая-то советская или несоветская система, когда если не 100 и не 200, то можно и не заморачиваться. Ну, как с высшей математикой, например, или с чем-нибудь еще. Мне кажется, что если даже есть 10 человек, то они тоже заслуживают того, чтобы им это все было доступно, и чтобы они могли спокойно это изучать, чувствовать себя, соответственно, ну, как и все остальные студенты-филологи или специалисты уже.
Так вот что сейчас нас смотрят в 2 раза больше, чем те 10 человек, про которых ты говоришь, поэтому тут уже неплохо.
И плюс ведь тут еще вопрос, как говорится, если будет предложение, там и спрос возрастет. Потому что многие, может быть, и хотят хотя бы для себя изучать или хотя бы с религиозной точки зрения.
Конечно, банально почитать что-то. Многие же незрячие поют в храмах, еще где-то. И им, конечно, было бы, ну, мне кажется, я, возможно, что-то не знаю, но мне кажется, что им было бы интересно читать тексты правильно.
А теперь мы на минуточку перестаем быть брейлистами. Оксана, я понимаю, что сейчас тебе будет неудобно и неуютно, но есть такие люди. Есть такие люди, которые говорят, что я без Брайля обойдусь, но вот у меня есть тексты, старославянские тексты или церковнославянские тексты. Я хочу читать их при помощи синтезатора речи. Я с Сашей не договаривался по этому поводу, поэтому, Саша, если ты просто скажешь «не знаю, отстань», честное слово, я журналист, но я отстану. Вот, но знаешь ли ты что-нибудь, что по этому поводу можно сделать? И какие проблемы при этом возникают, как, собственно, эти проблемы решать? Начиная от того, как эти тексты могут быть закодированы, какая может быть кодировка, но потому что, допустим, то, что мне близко, то, что мне знакомо, древнегреческие тексты, там проблема. Там есть официальная кодировка, и с этой кодировкой более-менее можно работать при помощи синтезатора речи. Но до сих пор есть огромное число текстов в совершенно каких-то доморощенных кодировках 90-х и нулевых годов. Вот. И это, вот это большая главная боль. А со Старославом?
А то же самое, Олег. Каждый дует в свою дуду так, как ему нравится. Что, господи, о чем мы говорим, если даже мы берем тексты диалектологических атласов, словарей каких-то? Или тексты, вот едет человек в диалектологическую практику, записывает, его просит фонетически расшифровывать. Каждый дует в свою филологическую дуду. И ты потом садишься, и у тебя каждый раз откровение. Ты думаешь, господи, а это как? А это почему так? Ой, а этот же вот, вот вроде по-другому этот, этим знаком это обозначал и так далее. И со Старославом то же самое, и с древнерусским, в общем, ну со всеми вот этими древними нашими языками беда одна. Это может быть исходно даже здорово, красиво выглядеть для зрячего человека, да, это может быть прекрасно там им читаться, но для нас это будет ужасно, потому что человек как-нибудь очень странно каким-нибудь значком обозначил. Помнишь, кто же это был? Punta Switcher, по-моему, была такая программа,
была,
которая
была.
Частенько заменяла, например, русскую S на английскую C.
Саш, я ее снес после вот...
Я знаю, да ее все, наверное, снесли, кто поставил, если имел такую несчастную судьбу. Вот,
проблема, потому что...
Да, и там то же самое. Там вот то же самое. Там та же история. Только там какой-нибудь это будет там не юз, а какой-нибудь, ну, странный значок. Потому... Зрячий посмотрит, и это будет юз для него.
Огромная закорючка на несколько клеток, и пока да. ты заменишь, ничего не
делаешь. Как, ну, что делал я, да? У меня был... такой пул, скажем так, текстов в свое время из одного учебника, и я прям посидел со своими зрячими коллегами, мы посидели, я говорю, так, вот это что за ерунда? Он говорит, да, это юз большой. Я быстренько беру, значит, и вставляю себе в словарь синтезатора речи. Вот это ерунда равно юз большой.
А для какого синтезатора ты это делал? С чем это удобно делать? Потому что ну, не всякий синтезатор потом...
Не всякий. Никакие Екатерины, Милены, вот эта вся ерунда.
Да, посоветую.
Не пользуйтесь, в принципе, для чтения текстов сколько-нибудь филологически правильного и четкого. Не пользуйтесь ничем человечней RH Voice. То есть RH Voice все роботы. Ньюфон, Капитан, вот все что угодно. Ни в коем случае не Испик, хотя он знает очень много всяческих букв и может тоже много чего читать. Ни в коем случае. Скорее роботы. Волковская мышка, Ньюфон, Капитан и RH Voice. Лучше всего, если это будет Александр, потому что, ну, вот он как-то четче всех это все произносит, не знаю. Либо, может быть, Ирина. Это такая вкусовщина, если хотите.
И туда можно добавлять символы.
Ну, я пользуюсь программой экранного доступа NVDA, она позволяет делать словарь для голоса, чтобы голос в конкретном тексте читал конкретные символы. Ну, чтобы было понятно, я, например, польские тексты, если мне не нужно там смотреть на то, правильно или неправильно написал мой ученик, я читаю русским синтезатором речи, потому что у меня все польские буквы, да, примерно... Понятно, что там в слове «гвоз» мне синтезатор читает скорее «гвоз», чем «гвоз».
Ну, ты это
да, голос.
А, но я знаю. Как это будет? Он просто...
Да, саундпронг, допустим, да. Вот берем обычный, там, обычное старославянское слово, древнерусское. Вот, и понимаешь, Олег, то есть это костыль. Я понимаю, что это несовершенно. Я понимаю, что это плохо. Но меня такой костыль устраивает. А устроит ли он кого-то еще? Ну, трудно сказать. Но самая большая беда, Олег, когда у тебя... Ты привык к одному, а тут ты берешь... И у тебя текст абсолютно в другой кодировке, и тебя уже ничего не спасает. Тебе придется либо брать и сначала отыскивать вот примерно по наитию как-то те значки, которые там есть, и заменять на те, что у тебя уже есть в словаре, чтобы он тебе это читал. Либо тебе приходится, ну, как-то через...
с древнегреческими текстами, да.
Через тернии к звездам тебе приходится вот читать, ну, так, как он это читает. И нравится, не нравится, жуй, моя красавица, потому что у тебя выбора все равно нет. Поэтому здесь это проблематично. Но дело в том, что если у тебя есть хоть какая-то возможность читать это синтезатором речи, внеся что-то в словарь, то читать это на брайлевском дисплее, ну, это сложно. То есть это еще большей степени такого филологического безумия по-хорошему требует. Значит, надо таблицу редактировать брайлевскую. А я сталкивался реально с девочками-филологинями, которые даже не могли в словарь голоса добавить вот это вот то, что ей надо, чтобы он читал, не то, что редактировать брайлевскую таблицу. Поэтому это такой уже высший пилотаж, если хотите. И это сложно. Это сложно, но это возможно.
Оксана несколько раз хотела что-то сказать.
Наша система тем и хороша, что она не требует никаких специальных таблиц для Брайля.
Нет, если... требует. Оксана, ну смотри, вот допустим, ты открыла какой-нибудь файл старославянский, ты хочешь читать его при помощи дисплея. Сразу.
Я его в программу.
Вот.
А но это не проблема.
Да, эта программа уже содержит ту таблицу, о которой
это ты если говорил. Ты знаешь про эту программу, а если ты про нее не знаешь, как я до сегодняшнего дня, то ты можешь как бы хотя бы танцеваться, а толку никакого не будет.
Таблица все равно.
Здесь вопрос в осведомленности. Придется писать таблицу, и будет сложно.
В дальнейшем мы хотим, конечно, еще создать сайт, где будет вся информация, потому что для кого-то, может, до кого-то не дойти хрестоматия, например, будет то какой-нибудь человек из села, который хочет изучать древнерусский, ну, допустим. И у нас будет сайт, где тоже все эти тексты в таком виде будут выложены, соответственно. Ну и вся информация, программа, это все тоже будет представлено.
Смотрите, понятно, я пока что услышал. Да, я услышал о том, что вот в этом проекте, это проекты рассчитаны на школьников, на олимпиады, на людей, которые начинают изучать старославянский язык. И есть какой... Ну, во-первых, есть общие параметры, да, вот как это все работает, как это все записывается. И есть некогда, или, по крайней мере, планы подготовить некий корпус текстов. То есть, чтобы это уже было, ты сейчас сказала, вот выложим на сайте и так далее. И тогда действительно... Если человек работает вот в этом уже определенном корпусе текстов, ему будет легко. А вот дальше все равно остается то, о чем говорит Саша. А что, если этого текста нет? А что, если этот текст недоступен? И тогда в любом случае человек будет искать его в интернете, будет спотыкаться.
Адаптировать как-то его, пытаться. Может быть, даже через ту самую программу, которая уже разработана и есть.
Ну да. Если он не в виде фотографии, потому что если в виде фотографии, то придется кого-то просить.
Угу. О, да.
Ну, это понятно, тут ничего не сделаешь, это уже такая...
Ну, это у всех такие проблемы.
Я еще не спрашиваю вас, коллеги, потому что, вот не знаю, я просто помню свои семинарские будни. А знаете, какие у меня были самые страшные два курса в богословский семинар?
Ну-ка.
Это текстология Нового Завета и текстология Ветхого Завета. С Новым Заветом еще как-то. А с Ветхим Заветом — это когда по начертанию букв, по тому, как они выстроены, и по многим чисто визуальным принципам, признакам, ты должен был, например, определить, что это за рукопись и прочее. И у меня до сих пор голова болит, когда я об этих курсах думаю. Господа филологи, ведь, наверное, есть и со старославянским такая же история.
Историческая грамматика. Чего далеко ходить? Курс исторической грамматики. Или курс истории древнерусской литературы.
О.
Когда есть определенные письменные традиции, они отличаются. Когда есть определенные диалекты, и они снова отличаются. Когда есть определенные стили письменные, то есть мало есть традиция, да, там новгородская, но есть еще стиль в рамках этой традиции. И когда ты туда влезаешь, ты понимаешь, что псковский и новгородский текст будут разными. Не только потому, что там будут территориальные различия там, по диалектным особенностям и по начертанию букв, но, например, потому, что там будет, допустим, сам текст расположен на странице иначе. Другая пунктуация, другие способы объединения, допустим, этих текстов, да, кто-то разделяет там так, а кто-то разделяет эдак, а кто-то предложение делит так, а кто-то пишет вообще в одну, все в одно, вот без пунктуации, без ничего, то есть большинство-то текстов как раз где там та пунктуация. И то есть, и это очень большая проблема, это очень серьезная проблема. Но это опять, Олег, это как вот, да, это как Оксана сказала, что у нас в стране никто не думает, что есть 10 сумасшедших филологов, которым это нужно. Поэтому, когда найдется Оксана, вот когда найдется Оксана, ну вот Оксана нашлась, она, например, придумала вот эту историю. Нашелся там я придумал какую-нибудь другую историю. Найдется еще кто-нибудь, он придумает какую-нибудь третью историю. И вот так, в принципе, ну это как вот сегодня будет сквозной фразой следующего эфира. Ничего для нас без нас. Да, вот пока мы сами ничего для себя не сделаем, оно как бы не произойдет. Олег, тут есть интересные вопросы в чате. Просто сначала Павел спрашивал про звучание слова о полку Игореве. Вот мне интересно, что скажет Оксана, но я на самом деле тоже скажу. Он говорит о том, что когда они изучали, они слушали, они анализировали, он задался тогда вопросом, а, собственно говоря, как же звучал древнерусский язык? А это невозможно установить.
Да, как мы это установим? У нас же нет никаких записей, мы можем предполагать, как звучали сверхкраткие, как звучали носовые, но это все чисто на уровне предположений. Отчасти благодаря тому, что что-то в диалектах сохранилось.
Угу. Причем не обязательно в диалектах русского языка.
Да-да-да.
Это к вопросу о безумных теориях, когда люди не разделяют русский, украинский и белорусский. Ну, родные, как бы вы почитайте историческую сравнительную грамматику там славянских языков и так далее, и вам станет ясно, что это абсолютно разные языки, что это абсолютно даже разные лингвокультуры, часто, страшное слово говорю. И еще такое вот пишет замечание Павел о том, что этот язык, он, по его мнению, звучит похожим на украинский. Я вот не соглашусь, для меня это какой-то сербо-русско, не знаю даже какой, но он очень странный. То есть это нельзя сказать, что этот язык прям на что-то очень сильно похож.
Ну, да.
Оксана, вот как? Вот на что он похож? На что похож древнерусский?
У меня не такой богатый опыт. У нас все-таки не было других славянских языков. У нас в этом плане сокращенная программа. То есть у нас и древнерусский был всего, история древнерусской литературы всего полгода. Других славянских у меня не было, но даже на основе того, что я где-то как-то слышала, я не могу сказать, что он похож на украинский, там, не знаю, или на что-нибудь еще. Все-таки украинский — это современный язык. Он сохраняет какие-то формы, правда?
Uh-huh.
Иногда больше, чем современный русский в его литературном языке таком. Но он говорит о том, что он на него похож.
Такая же история и с современным белорусским языком, и такая же история с русинским языком, например, как с еще одним восточнославянским. Тут очень сложно говорить, на что похож древнерусский. Еще тут Павел советует использовать Braille Extender и указывает версию, если кому-то интересно, там есть словари специальные, можно вносить, и это очень круто, но опять мы сталкиваемся с кодировками, которые не дают нам покоя весь этот эфир.
Абсолютно.
И еще вопрос такой, не могу его обойти. Анна Чечетко спрашивает о китайском Брайле, где взять информацию про китайский Брайль, и утверждает, что изучение, полноценное изучение иностранных языков невозможно без Брайля. Ну, это очень спорное утверждение, потому что, в принципе, это возможно. Вопрос только...
Вот типа восприятия, потому
да.
что не всем людям такой способ в принципе подходит. Например, ну, я не аудиал, я это еще поняла в детстве, потому что я от всего, что тяжелее сказок, ну, просто меня вырубает. Соответственно, ну, мой мозг не воспринимает всерьез какое-то большое количество звуковой информации. Я, например, не могу пользоваться навигатором, идя по улице, просто потому что это тоже меня перегружает. То есть, ну, как бы есть аудиалы, есть визуалы, есть как бы те, у кого все-таки тактильный способ восприятия. И в этом плане, конечно, кому-то действительно невозможно изучать иностранные языки чисто на слух. Кому это возможно, ну, пожалуйста.
Есть абсолютно обратные ситуации, как у меня. И то есть здесь нельзя сказать точно. Ну и, кстати, с китайским я знаю людей, которые учили и очень полноценно пользуются китайским, которые учили на слух. Но китайский Брайль...
Где его найти, это тоже целая проблема по поводу шрифта Брайля для разных языков. Проблема в том, что он часто представлен в интернете, например, в Википедии, в чисто графическом виде. И нет у нас ни одного брайлевского издания полноценного. То есть есть только маленький альбомчик, где русский, французский, немецкий, латынь и греческий. Просто шрифт Брайля и выпуклые буквы.
Ну, минимум такой.
Да, но уже редких языков или неклассических там нет. А если китайский, это иероглифика. И здесь встает вопрос, что делал я? Я, во-первых, находил какую-то английскую статью. Я просто тупо вводил в поиске Chinese Braille. Но не забывайте, что китайских, их же, он же не один, и вариаций много, и там, в общем, тоже надо осторожно. Мне просто надо было понять, как это в принципе выглядит. Я не учил китайский, мне не интересен этот язык, мне было интересно именно понять, как, вот, как это работает. И я читал еще документацию к различным брайлевским таблицам, чтобы понимать, а вот как здесь что обозначается. Но это было, конечно, все на английском языке. На русском языке полноценного нет, по-моему, ничего.
Сейчас есть возможность, благодаря тому, что, например, если у кого-то есть личное DBT, как у меня, или у кого-то там в школе, в университете, где бы то ни было еще программы для преобразования текста в Брайль, и там есть разные языки, и в этом плане иногда можно просто вставить этот язык, вставить текст на этом языке, будь то даже китайский, попробовать выбрать разные виды китайского Брайля и посмотреть, что из этого получается.
С иероглификой, я думаю, это будет сложно.
Duxbury Braille Translator. Он поддерживает множество языков. Да.
Добавлены таблицы, и в этом смысле я, когда еще не знала немецкий, я так одной девочке распечатывала что-то по-немецкому. Выбирая вот так вот разные виды немецкого и в конце концов поняв, что нужно.
Да, такой подход есть. И, в общем, тут у нас был эфир, где мы этот вопрос затрагивали. Языки, Брайль, в частности, Алиса Калина там говорила про китайский Брайль. Это было в апреле прошлого года. Я бы этот эфир переделал, сделал по-другому. Я думаю, как-нибудь к этому подойдем. Тут нас спрашивают про, насколько отличаются уставы письма. Я не знаю, что такое уставы письма.
Отличаются уставы письма.
Устав скорописи, если вот это имеется в виду.
Да, я думаю, что он это имеет в виду. Это Антон Попов задал вопрос.
Только по описанию, но я хочу, опять же, обсудить это с научником. И в хрестоматии, в частности, к тому графическому, что там будет, например, некоторые берестяные грамоты, таблица кириллицы и глаголицы, где будет изображение буквы, ее название и числовое значение. К этому же добавить уставы, то есть, ну, какой-нибудь маленький примерчик по каждому уставу графически, чтобы понять, как это выглядит. Все-таки мне кажется, филологу это важно.
Конечно.
Описание не решает проблемы.
Абсолютно не решает. Но, Антон, уставы отличаются, плюс есть региональные особенности, плюс есть, если мы берем церковные тексты, особенности конкретных церковных традиций. И, например, мне доводилось видеть много древней такой старой-старой литературы, там образца 17-го, 16-го века, 18-го века. У меня близкий друг старообрядец, и у него огромная замечательная библиотека, интереснейшая. И в том числе там очень многое можно почувствовать тактильно за счет того, что просто, ну, это лучше, ну, как вам объяснить, то, что там написано на этих страницах, оно просто действительно чувствуется пальцами. Я не очень понимаю, как этого добились. Да, понять там толком ничего нельзя, но понять какое-то очертание, да, ты можешь хотя бы себе представить. Так вот, я видел несколько разных изданий, разных, скажем так, редакций и так далее, и он мне комментировал, что вот это полуустав, вот эта краткопись, вот это еще что-то. И для меня это вот чисто тактильно выглядело по-разному. Я подозреваю, что человек с каким-то остатком тоже может это оценить, но тут действительно, как уже Оксана правильно сказала, нам нужна картинка, нам нужно изображение, чтобы это понимать. Но это хороший вопрос, это, мне кажется, такой, знаете, повод, на самом деле, ну, хоть бы той же Оксане, задуматься о том, что, ну, важно, да, важно это включить, потому что филологов заставляют и эти вещи анализировать.
Вопрос хороший. Да и даже если не заставляют, а просто полезно для своего профессионального опыта, для ну, каких-то знаний, понимания более четкого. Но если говорить про церковные тексты, там много чисто графических надстроченных знаков, которые мы тоже по Брайлю не обозначаем, потому что они не необходимы, но если не считать титла или что-нибудь еще. Uh-huh. И в таких вот графических, чисто графических рельефных листах можно было бы это показать. Но понятное дело, что это не распечатывается на обычном брайлевском принтере, это какой-нибудь пиаф, то есть, ну, очень качественная печать, потому что эта графика сложная, и это требует какого-то детального изучения, и это все должно быть очень качественно сделано.
Да. Коллеги, я думаю, что мы будем сегодня все-таки подводить итог отчасти, потому что в 19 часов у нас сегодня внеочередной эфир, я думаю, что там будет побольше зрителей, чем... К сожалению, мне бы хотелось, чтобы вот на этом было эфире много зрителей, но ну как-то...
Мне бы тоже.
Понимаем. Да.
Ну, важно же, сколько сейчас посмотрит. Главное, что эфир будет, и все желающие...
Вот, он, его можно найти, да, он будет вывешен. Смотрите, какая штука у нас получается интересная, коллеги дорогие. Вот я могу сколько угодно бурчать. Мне не нравится, это вот не значки должны быть, там, или там, они должны быть... перед буквами, не после букв и так далее. Но эти бурчания ни к чему не приведут по одной простой причине. Оксана сделала сейчас и продолжает делать то, чего раньше никто не делал. Причем это вот то, что она делает, это штука нужная. Понимаете, когда кто-то начинает готовить еду, и она вкусная, она сытная, но она приготовлена, может быть, не так, как мне нравится. Я уже думаю, вот мне поесть или мне следить, вот что, зачем класть будут в эту еду. При условии, конечно, что там, ей не отравишься. Долгое время было и остается проблемой сделать доступ к старославянским текстам. Люди это делали, каждый для себя, каждый так, как ему хочется. Я надеюсь, что дискуссия, разговор получится, что он будет и дальше продолжаться. Хотя надежда моя не обоснована, потому что действительно людей, которым это надо, в нашем сообществе не так много.
Но давайте то, объединяться. Я думаю, что это неплохо. Конгресс незрячих филологов соберем, и все. А были же когда-то, Олег, такие проекты?
Да были, конечно.
И это важно, на самом деле. Я считаю, что это очень важно, потому что... Ну, чем мы хуже, не знаю, массажистов? Мы тоже специалисты, мы тоже хотим быть услышаны.
Ну да, где-то бы это ускорило тоже доступность каких-то вещей, потому что одно дело, когда один человек говорит, а другое дело, когда есть определенное сообщество, которое...
Заинтересованных уже... людей.
Да.
Ну и тут понятно, что это нужно за пределами Российской Федерации, вот ровно так же, как это нужно.
А, кстати, про пособие тоже важно. Как бы я в какой-то момент отказалась от идеи издавать его в каком-нибудь нашем издательстве, типа Репро или там еще что-нибудь такое, потому что я еще на втором курсе пыталась как-то этот вопрос изучать, и когда я... Ну, понятное дело, кто там работает, к сожалению, часто. И поэтому, когда я не услышала, я стала объяснять, что вот мы сейчас в процессе вот создания символов для букв древнерусского, там, старославянского, и мне сказали, древнерусского Брайля нет. Точка. И это все.
Это у вас нет, а у нас есть.
Да-да-да, и вот они так разговаривают с тобой, как безумцы, но такого много. Я поняла, что это, скорее всего, будет какая-то самостоятельная издательская деятельность. Скорее всего,
ну, естественно.
Но это и важно, потому что я хоть смогу проконтролировать качество, и уже, как уже сказал Саша, вся ответственность будет на мне, и это важно тоже, потому что мне хочется сделать это...
Хорошо.
Да, хорошо.
Мне очень понравился лозунг, который можно вывести из слов, которые сегодня сказал Саша. На каждые 10 сумасшедших незрячих филологов одного Сашу или одну Оксану. Вот как бы вот. Да, чтобы нас все-таки привести в некое единение. Кстати, опять, проблема не только наша. Допустим, даже, ну уж на что, а запись древнееврейских текстов. Древнееврейских, друзья. Вот есть своя система в Израиле и своя система в Штатах, в Нью-Йорке. Почему они свои? Да потому что Нью-Йорк не хочет отказываться от своей, а Израиль не хочет отказываться от своей.
Ну да, естественно. Да много, много таких особенностей. Но я думаю, что если продвигать какие-то свои идеи, что-то менять, как-то работать, будет лучше. Вот давайте на этой позитивной ноте завершать наше сегодняшнее филологическое общение. Мы искренне надеемся, что вам было интересно. Олег Шевкун.
Оксана Сатча.
Александр Яшин.
Спасибо большое. Берегите себя.
Тифлострим. Путешествие продолжается.